Глава 27. Где ты? Где ты, сын неба? Шквал решений и действий, вызванных похищением Полюситки, встряхнул всю систему связей, второй глубокой системы безопасности землян, о существовании которой не догадывались даже такие ответственные руководители, как главы государств регионов Земли. Буквально за несколько минут были подняты по тревоге оперативные команды по отработке императива ВВУ, и к моменту появления спейсера «Пересвет» возле Урана руководитель операции, им стал Кузьма Ромашин, уже знал обстановку и владел необходимым аппаратом воздействия на нее. Возле «Миранды» вышли из струны мгновенного движения спейсер Иван Ефремов и фрегат «Стремительный». Стало известно, что наблюдатели в течение нескольких минут видели над «Мирандой» медузу неопознанного агрессивного объекта, который медленно ползла по ледяной поверхности этого спутника, и аппаратуру кораблей сразу же начала щупать пространство, искать возможное место базирования демона. Инкеры службы безопасности в это время обшаривали гигантскую разветвленную сеть станций Таймфага по всей Солнечной системе в поисках станции метро, которая могла принять Зариму, и затем отключиться, чтобы ее невозможно было запеленговать. Повезло патриарху службы Вилору Лапарри, который и обнаружил засекреченный выход, имеющий особую блокировку и защиту против несанкционированного доступа. Взломать эту защиту уже было делом техники. Затем спейсер Иван Ефремов опустился к ипподрому, огромному скругленному участку поверхности «Миранды», напоминающему вспаханное поле, на котором располагалась законсервированная платформа для приема уранианских экспедиций, и выбросил десант — 4 голема и 6 разведмодулей. Они устремились к платформе, представляющей собой ангар из металлопластика с 4 башенками причалов, и сходу, пробив в куполе ангара дыру, ворвались внутрь 100-метровой длины сооружения. Через 2 минуты стало известно, что платформа и все ее технические пристройки пусты. Судя по всему, здесь уже много месяцев никто из людей не появлялся. Платформа обслуживалась автоматикой и в присутствии живых дежурных не нуждалась. Кузьма Ромашин, получавший на свой координационный пост донесения от всех задействованных в операции служб, раздумывал над создавшимся положением недолго. Надо было срочно выходить из цейтнота, что-то делать, но он не знал, что именно, а время уходило. Оставалось или принять какое-то решение, или сложить с себя обязанности руководителя операции. Тогда он связался с Игнатом, который находился на борту Ивана Ефремова. «Отец, мы проваливаемся». «Ищи следы демона», — быстро посоветовал Игнат. «Ясно, что у Джадда здесь имеется тайный схрон, замаскированный так, что хрен его обнаружишь. Но если демон был здесь, понял...» Кузьма переключился на канал с целью указаний. «Внимание наблюдению! Ищите на Миранде трансформированные участки поверхности, следы демона. По гранфлоту в районе Урана подключиться к поиску». Потянулись минуты ожидания, особенно тягостные для тех, кто лично не участвовал в поисковой деятельности. Ждал Кузьма Ромашин, передав на время решения других вопросов своим заместителям. Ждал Игнат, поддерживая связь с Калаевым. И ждал Артем, не знавший, куда себя деть от переживания за судьбу Заримы. Наконец, умник сети спутников над Ураном, переключивший внимание с планеты на ее крошечный спутник, обнаружил нечто нелогичное в ландшафтах Миранды, и замершая на короткое время армада земной техники пришла в движение. Спейсеры Иван Ефремов и Пересвет с двух сторон ринулись к необычному образованию на поверхности Миранды. Это была длинная полоса вставших дыбом снежных игл и сосулек, заканчивающаяся шапкой искрящегося кружевного снежно-ледяного мха. Сомнений не оставалось. Здесь совсем недавно гулял демон. Иван Ефремов метнул два голема с десантом. Артем хотел было влиться в команду третьего голема, который собирался запустить командир Пересвета, но в это время его нашел по каналу спрута начальник ЧК. «Сынок, Велор взломал код метро этой базы. Можно попробовать перехватить похитителей, пока они не отступили. Будь осторожен», и дальше Артем отца уже не слушал. Он мчался к отсеку таймфага спейсера, на ходу застегивая кокос. Систему маскировки костюма он включил уже в кабине метро, где его ждал невозмутимый Селим фон Хорст. Артем не удивился этому обстоятельству, перестав пугаться прозорливости полковника еще на родине червей Угаага. В кабине раздался голос инка-спейсера, назвавший код финиш станции, переданный Кузьмой. Селим быстро набрал код, зарастил шлем, превращаясь в невидимку, и таймфак швырнул обоих в пространство, как пистолет-пулю. Свет в глазах мигнул, ударило в ноги, словно они спрыгнули на пол с небольшой высоты. Дверь кабины открылась, и время послушно замедлило свой бег. Повинуясь боевому трансовому состоянию Артема, сознание которого на порядок ускорило темп восприятия действительности. Короткий прямоугольный коридор, освещенный скрытыми светильниками. Три человеческие фигуры на нем, застывшие с поднятыми ногами. Они направлялись к кабине таймфага и явно не ожидали встретить гостей. За их спинами выход в какое-то большое помещение с опалисцирующими стенами, судя по всему, пустое, как зал Визинга. Впрочем, как оказалось, оно и в самом деле представляло собой Визинг-систему. Двое мужчин были незнакомы Артему, а по неподвижности лиц в них можно было признать Витцев. Третьим был Ульрих Хорст, проявивший недюжинную, хотя и специфическую реакцию на появление невидимок. В то время как сопровождавшие его Витцы попытались оказать сопротивление, доставая универсалы, Ульрих вдруг бросился бежать обратно в зал, словно хотел скрыться от преследователей. Возможно, это ему удалось бы. Зал был оборудован лифтом, который мог бы доставить беглеца к еще одной кабине таймфага, которую десантники обнаружили позже. Но дорогу поручику контрразведки преградил Артем, не ставший отвлекаться на бой с Витцами. Селиму пришлось нейтрализовать охрану Ульриха самому, что он и сделал, не тратя время на пустые уговоры поднять руки вверх и не сопротивляться. Ульрих вбежал в пустой зал и внезапно наткнулся на что-то текуче невидимое, но физически ощутимое, и отлетел назад, не успев прыгнуть на засветившийся в центре зала квадрат пола, основание лифта. Привидение перед ним приобрело форму, плотность и цвет, превратилось в человека, одетого в спецкостюм. Шлем кокоса свернулся к его плечам, и Ульрих узнал Артема. Затравленно оглянулся, увидел вышедшего из коридора деда, схватился за рукоять универсала и отпустил. Выпрямился, вскинув голову с язвительной усмешкой на губах. «Двое на одного, да? Где же ваша честь, господа федералы?» «Где Зарима?» С жутким спокойствием спросил Артем. Улыбка сбежала с губ поручика, он вздрогнул, снова дернулся за оружием и с усилием разжал ладонь, понимая, что шансов справиться с двумя профессионалами одновременно у него нет. «Я не знаю, о чем вы говорите». Селим подошел к внуку. Некоторое время рассматривал его бледнеющее лицо, качнул головой. «Неплохо они тебя приручили, внучок. Я кое-что выяснил насчет твоей дружбы с Пашей Куличенко. Не помнишь, как ты с ним заходил в медцентр управления Европа безопасности в Брюсселе?» «Не помню», — огрызнулся Ульрих, потея. «А вот запись твоего посещения сохранилась». Тебя запрограммировали, а память об этом событии стерли. И теперь ты не человек, а робот, послушно выполняющий приказы друга Паши. Докажи. Нет ничего проще. Вот запись. Селим вынул из кармашка на груди радужно сверкнувшую пластинку дискеты. Ты ее посмотришь и убедишься, что это правда. А потом мы снимем с тебя заклятие, и ты снова станешь человеком. Это я тебе обещаю. Но сначала скажи, где Зарима. Я скажу, а вы меня убьете. Не пари чепухи. Ульрих затравленно огляделся, бледный до синевы и потный. Он все еще надеялся на помощь друзей. Облизнул губы. А если не скажу, вы все равно меня убьете. Селим косо глянул на неподвижного Артема, пожал плечами. «Похоже, ты привык жить по волчьим законам, внучок. Мы живем иначе. Но лучше бы ты сказал добровольно. Тебе потом будет очень трудно жить после лечения, когда ты поймешь, что сотворил. Совесть — жестокая штука, хотя и справедливая». Ульрих снова облизал губы, выпрямился, принимая какое-то решение. «А если я вызову вас на дуэль и выиграю, вы меня отпустите?» Хорст старший и Артем переглянулись. «Глупое решение», — сказал Селим. «В системе нет такого мастера, который справился бы со мной. Да и с ним тоже. И все-таки я попытаюсь. Даете слово?» Селим помедлил. «Слово офицера». «Я готов», — разжал зубы Артем. «Для него хватит меня одного. Если он пройдет меня, вы его отпустите. Но если нет, я скажу, где Зарима», — торопливо с нехорошей улыбочкой проговорил Ульрих. «Хорошо», — кивнул Селим после небольшого раздумья. «Времени у нас мало, поэтому постарайся уговорить его побыстрее, только без летального исхода. Я пока объясню нашим, что происходит, внучок. Дай-ка мне на всякий случай твое оружие». Ульрих, поколебавшись, протянул ему универсал. «Надеюсь, он сделает то же самое». Артем молча снял кокос, оставаясь в обыкновенной майке и плавках. Ульрих тоже стащил свой уник, под которым оказался обтягивающий тело, как трико, матово-черный комбинезон с широким поясом, тоже черным, но блестящим. «Это гимнасион», — небрежно пояснил Хорст-младший. «Я наращиваю мышцы. Под ним у меня ничего нет». «Начинайте», — нетерпеливо сказал Селим, включая рацию и сообщая дежурному на борт спейсера о завершении операции. Артем шагнул к Ульриху, и тот сразу вихрем налетел на него, ударил ребром ладони, кулаком, локтем, коленом и отскочил. Его последний удар оказался неожиданно мощным, так что заныла рука, которой Артем подставил блок. Однако Ульрих не дал ему времени на оценку атаки, снова бросился вперед, демонстрируя комбинацию хераука. Удар тычок пальцами одной руки, взмах удар лезвием другой, выпад коленом в пах и удар сверху. Он владел японской боевой системой Теганата школы Тоява Рю. И снова финальный удар поручика потряс Артема, в то время как его лапа барса никак не подействовала на противника, хотя и остановила его. Впечатление было такое, будто рука Ромашина наткнулась на упругометаллическую плиту, а не на грудь поручика. Ульрих начал очередную атаку. Артем прервал ее, ударив из неожиданного положения без разворота и акцентации, и едва не сломал себе пальцы на руке. Ушел от свистнувшего над ухом комыхами и охнул, получив сильнейший удар по ключице, сломавший ее как спичку. Отскочил назад, с изумлением глядя на противника, поймал его гаденькую улыбочку и вдруг понял. На Ульрихе был надет не обычный тренировочный костюм, а экзоскелетон. Особая пленка, увеличивающая мышечные усилия и защищавшая тело. Парень схитрил, надеясь победить Артема до того, как тот поймет, в чем дело. По-видимому, Селим тоже сообразил, что происходит. «Переходи на темп», — проворчал он. Артем перестал отвечать и блокировать выпады Ульриха, ушел в движение и, сплетя сеть триггерной комбинации, одним импульсным ударом в лоб отправил поручика в нокаут. Пролетев по воздуху 8 метров, сила тяжести под куполом станции поддерживалась на 10% меньше земной, Ульрих врезался затылком в стену зала, свалился на пол и остался лежать без движения. Артем опустил руки и только теперь почувствовал боль в сломанной ключице, прижал ладонь к месту перелома. «Черт! Попал?» — понимающе глянул на него Селим. «Ключицу сломал, гаденыш. На нем экзоскелет. Я понял. Мальчик неплохо перенимает негодяйские приемы своего босса. Помочь? Потерплю. Надо закончить с ним». Они подошли к Ульриху. Селим перевернул парня и положил руку ему на лоб. Подержал немного, отнял. Глаза Ульриха открылись, пустые и равнодушные, потом наполнились жизнью и болью. Он повернул голову, встретил взгляд деда и криво улыбнулся. «Что это было?» «Обвал», — сказал фон Хорст флегматически. «Стихийное бедствие. Я тебя предупреждал». «Где Зарима?» Блуждающий взгляд Ульриха нашел Артема, улыбка на губах поручика стала шире. «Жаль, не получилось тебя прищучить, напарник. Ты оказался быстрее. Но вряд ли ты обрадуешься. Я не знаю, где твоя подружка». Артем рывком приблизил лицо к лицу Ульриха, так что тот испуганно отпрянул. Глаза пограничника засветились угрожающим тигриным блеском. «Ты обещал». «Я и не отказываюсь. Просто полиситку забрал Оскар, ну, этот демон. И где она сейчас, я действительно не знаю». Артем оцепенел. Хорст-старший посмотрел на него, похлопал по плечу. Боль в ключице отрезвила. «Демон», — пробормотал Ромашин. «Не может быть! Зачем она ему?» «Успокойся, Гриф, не все потеряно. Он лжет, а вот и не вру», — обиделся Ульрих. «Паша выстрелил в нее из парализатора и...» Он виновато шмыгнул носом, опасливо отодвинулся, ежась под светящимся ледяной ненавистью взглядом Артема. Потом Паша погрузил ее в голем, сел сам и демон утащил их вместе, куда неизвестно, честное слово. В зал вбежали десантники, посланные вслед за Ромашиным и Хорстом по каналу метро, остановились, глядя то на полулежащего на полу Ульриха, то на присевшего одним на корточках обнаженного Артема, то на стоявшего Селима. Полковник оглянулся. «Забирайте его». Артем поднялся, пребывая в состоянии ступора. Селим протянул ему кокос. «Одевайся. Пойдем лечиться. Потом демон ее, ничего он с ней не сделает. Не забывай, демон забрал их обоих, Пашу и Зариму. Она нужна Паше живой. Зачем? Джадду и Паше нужна не столько она, сколько Ламка. Они попытаются через нее завладеть им. Очень хорошо, что Паша парализовал девочку. Теперь ему придется ждать, пока она придет в себя». «Ему не нужно ждать», — глухо проговорил Артем. «Он ее просто запрограммирует, как Ульриха. Тем не менее, для этого необходимо время. Попытаемся найти ее раньше, чем Паша сделает свое черное дело». «Как? Где? Встряхнись!» — жестко сказал Селим. «У нас есть Ламка». Артем зачарованно посмотрел на полковника, медленно переваривая сказанное, вздрогнул и стал быстро натягивать спецкомбинезон, не обращая внимания на боль в сломанной ключице. Через несколько секунд он уже стал прежним Артемом, целеустремленным и энергичным. «Немедленно вызываем Ламку». «Не здесь», — остудил его горячность Селим. «Нам понадобится техника и оперативная помощь. Лучше вызвать Ламку на борт Ивана Ефремова». Артем молча повернулся и быстро зашагал из зала к метро тайной базы Павла Куличенко. Селим бросил взгляд на опустившего голову внука, с растерянным и просительным видом оглядывающегося на него, и поспешил за Ромашиным. Сеанс связи с Ламкой на этот раз протекал гораздо легче, без особых энергетических потерь и негативных ощущений. Артем почти не почувствовал холода, нервная система не вибрировала от потусторонних прикосновений молодого джинна, голову не тревожила пульсирующая боль, и по телу не разливались онемение и слабость. А вот сам контакт оказался намного информативней, насыщенней, интенсивней, хотя еще чувствовалось, что Ламка не пришел в себя в полной мере и не восстановил внутреннюю энергетику. Тем не менее, он вполне адекватно отреагировал на просьбу Артема и фон Хорста найти Зариму, о чем сообщил им на своем своеобразном пси-собачьем языке, и умчался, то есть просто перестал общаться, исчез, растаял в неведомых измерениях. Сеанс общения проходил в зале Визинга Спейсер Иван Ефремов, где находились только контактеры Селим и Артем. Чтобы не напугать Ламку, решено было никого больше не привлекать, тем более что происходящее в зале записывалось аппаратурой Спейсера. Конечно, эта аппаратура не запечатлела джинна, практически невидимого во всех диапазонах электромагнитного спектра, но кое-какие любопытные физические эффекты зафиксировала. Самое интересное, что облако снежных искр, сопровождающее вытаивание гипертерицкого робота из кокона иномерия, иногда принимало форму странного существа, напоминающего не то лемура, не то собаку с гипертрофированно большой головой. Несколько минут после ухода Ламки из поля общения контактеры сидели в креслах посреди зала молча. Потом Селим шевельнулся, помял лицо ладонью и глубокомысленно изрек: «Скорей бы старость, да в детство впасть!» Артем невольно улыбнулся: «Что это вы о старости вспомнили?» «Чувствую, что начинаю сдавать. Устал я от всех этих приключений, Гриф. Отдохнуть хочется. Или это во мне заговорила апатия червей?» Старость не самое худшее, что ждет нас в жизни, зато самое неожиданное. Они понимающе улыбнулись друг другу. «Что это вы о старости заговорили?» — повторил вопрос Артема Игнат Ромашин, входя в зал. «Поюморить решили?» «Похоже, мне пора на покой», — философски заметил Селим. «Укатали сивку крутые горки». «На тебе еще пахать можно, полковник. О покое начнешь думать лет через 50. «Как прошел контакт? Ты же слышал? Ламка побежал искать свою хозяйку». Игнат вопросительно посмотрел на Артема. Внук кивнул, скрывая нетерпение и тревогу. «Все прошло нормально, он понял». «Вы уверены, что ваш Ламка найдет ее?» «Найдет», — сказал фон Хорст, мельком глянув на Артема. «Демон, по свидетельству моего внучка, забрал с собой обоих, Куличенко и Зариму. К себе домой Паша вряд ли рискнет пригласить своего бывшего дружка, я имею в виду Оскара, личность которого теперь вморожена в демона. Отпадают и другие большие планеты, которые усиленно контролируются спецслужбами. Думаю, у Паши есть еще какой-то схрон, расположенный в достаточно тихом уголке Солнечной системы». «Это ж где такой уголок можно найти?» — полюбопытствовал Игнат. Селим задумался. «Ну, скажем, за орбитой Меркурия, ближе к Солнцу, или, наоборот, в поясе Койпера». Игнат подошел к стене зала, разглядывая панораму Урана с его кольцами и спутниками. Иван Ефремов все еще дрейфовал над Мирандой, ожидая команды, чтобы помчаться в любой район около солнечного пространства. «Там же, наверное, пасутся и демоны», — добавил Селим. «Резонно», — согласился наконец Игнат. «Хорошо бы застать их врасплох. Что толку? Мы все равно не можем сражаться с ними на равных. Даже самые мощные наши оружейные системы не способны их уничтожить. Почему же ТФ-эмиттеров они побаиваются? Я бы еще попробовал испытать на них нульхлопы. Вот если бы нам удалось заманить их на полюс, — мечтательно проговорил Артем, — под удар спайдер-системы. Игнат и Селим посмотрели на него с одинаковой иронической снисходительностью. «Ты же понимаешь, что это невозможно?» — сказал Ромашин-старший. «В таком случае надо перенести сюда саму спайдер-систему», — Артем подумал, — «или на крайний случай молескора, и натравить их друг на друга». В зале повисла хрупкая тишина. «Этот вариант уже рассматривался», — хладнокровно сказал Селим. «Я его не одобряю», — покачал гладкой, отбрасывающей блики головой Игнат. «Мы рискуем приобрести еще одного агрессивного монстра». Селим хотел возразить, и в это время в зале заметно похолодало. Из-под купола посыпались вниз сверкающие серебристые паутинки иния. «Выйди», — быстро сказал фон Хорст. Ламка вернулся. Игнат послушался. Оставшиеся контактеры без лишних слов настроились на связь с молодым джинном и через несколько секунд выяснили все, что хотели. Селим оказался прав. Глава Европейской службы безопасности Павел Куличенко имел еще одну секретную базу, замаскированную под ледяной астероид, который вращался вокруг Солнца вместе с другими такими же глыбами льда и снега далеко за орбитой Плутона в 40 астрономических единицах от Земли. Сеанс связи закончился. Ламка спрятался в скорлупу невидимости и затаился. Селим открыл глаза и встретил взгляд Артема, полный боли и надежды, любви и ненависти. «Ламка может перенести нас туда, не дури», — поморщился Селим. «Мы не справимся с ними, силы слишком неравны. Демоны перекодируют Ламку, а Паша убьет Зариму. У тебя есть план?» Артем впервые перешел в общение с полковником на «ты», хотя и не заметил этого. «Нам нужен молескор. Только он в состоянии остановить гиперптеровских боевых роботов. Паша не станет ждать, вероятно, он в ближайшее время свяжется с нами и предложит обмен. За Риму на Ламку». «Да ради бога!» — вырвалось у Артема. Селим усмехнулся. «Есть задачи поважнее, но я с тобой согласен. Мы пообещаем Паше, что отдадим ему юного джинна, как только найдем. Но до этого поговорим с самим Ламкой и объясним ему ситуацию. Он не должен отзываться на вызовы девочки во имя ее же безопасности. Если отзовется, конец всему. У них будут 3 джинна, у нас только вера в светлый гений ученых, разрабатывающих оружие против демонов, да слабенькая надежда на помощь молескора. Он не станет контактировать с нами. Я попробую его уговорить». Артем недоверчиво посмотрел на собеседника, и Селим мрачно оскалился. «В некотором роде я тоже не гуман. Червь. Мне будет легче договориться с ним. Через час я убываю к полюсу, где наши парни готовят десант». Артем закрыл глаза. Душа рвалась туда, где сейчас находилась беспомощная Зарима, но туда было нельзя. Оставалось ждать чуда, молиться и верить, что все закончится благополучно. «Я с тобой», — сказал молодой человек, стиснув зубы.